Отдел 8. Взгляд на государство. 438. Просить слова. Демагогический характер и намерение действовать на массы присущи в настоящее время всем политическим партиям. Все они вынуждены ради названной цели превращать свои принципы в великие глупости альфреско и писать их на стене. В этом ничего уже нельзя изменить, и ради этого бесполезно даже пошевелить пальцем. Ибо в этой области применимы слова Вольтера: «Когда чернь принимается рассуждать, все потеряно». Раз это случилось, нужно покориться новым условиям, как покоряешься, когда землетрясение передвинуло старые границы и очертания почвы и изменило ценность земельной собственности. Кроме того, раз уже всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь, возможно, большему числу людей, то следует предоставить этому, возможно, большему числу и определить, что оно разумеет под сносной жизнью. И если оно доверяет своему разуму в отыскании верных средств для этой цели, то какой смысл сомневаться в нем? Ведь они именно и хотят быть кузнецами своего счастья и несчастья. И если это чувство самоопределения, это гордость теми 5-6 понятиями, которые таит и выносит на свет их голова, действительно делает им жизнь столь приятной, что они охотно выносят роковые последствия своей ограниченности, то против этого вряд ли можно что возразить, при условии, что ограниченность не заходит слишком далеко и не требует, чтобы все в этом смысле стало политикой, чтобы каждый жил и действовал по такому мерилу. А именно, прежде всего, некоторым людям должно быть более чем когда-либо дозволено воздерживаться от политики и немного отходить в сторону. Ведь и их к этому влечет радость самоопределения. И некоторая гордость также, быть может, заставляет молчать, когда говорят слишком многие или вообще многие. Затем этим немногим следует простить, если они не придают особого значения счастью многих, будь то народы или классы населения, и иногда позволяют себе ироническую гримасу, ибо их серьезность заключается в другой области. Их счастье есть иное понятие, и не всякая неуклюжая рука, только потому что у нее 5 пальцев способна схватить их цель. Наконец, и это право, вероятно, будет труднее всего приобрести, но оно тоже должно принадлежать им. Время от времени наступает мгновение, когда они выходят из своего молчаливого одиночества и снова испытывают силу своего голоса. А именно они тогда перекликаются между собой, как заблудившиеся в лесу, чтобы подать знак и внушить бодрость друг другу. При этом, конечно, раздается многое, что дурно звучит для ушей, для которых оно не предназначено. Однако скоро опять в лесу становится тихо. Так тихо, что снова отчетливо слышишь жужжание, трескотню и порхание насекомых, которые живут в нем, над и под ним. 439. Культура и каста. Более высокая культура сможет возникнуть лишь там, где существуют 2 различные общественные касты. Каста работающих и каста праздных, способных к истинному досугу. Или, выражаясь сильнее, каста принудительного труда и каста свободного труда. Точка зрения распределения счастья несущественна, когда дело идет о создании высшей культуры. Но, во всяком случае, каста праздных более доступна страданиям, более страдает, ее довольство жизнью меньше, ее задача более велика. И если еще имеет место обмен членами между обеими кастами, так что более тупые, менее одухотворенные семьи и личности из высшей касты перемещаются в низшую, и наоборот, более свободные личности низшей касты получают доступ в высшую, то достигнуто состояние, за пределами которого видно лишь открытое море неопределенных желаний. Так говорит нам еле доносящийся до нас голос древнего времени. Но где есть еще уши, которые могли бы услышать его? 440. Порода. То, чем породистые мужчины и женщины отличаются от других и что дает им несомненное право цениться более высоко, есть 2 через наследственность все более возрастающих искусства. Искусство повелевать и искусство гордого повиновения. Правда, всюду, где приказывание входит в занятие дня, как в мире крупной торговли и промышленности, возникает нечто подобное этим породистым расам. Но таким типам недостает благородной осанки в повиновении, которое у первых есть наследие феодального быта и уже не произрастает в нашем культурном климате. 441. Субординация. Субординация, которая так высоко ценится в военном и чиновничьем сословии, будет скоро казаться нам столь же невероятной, какой уже теперь кажется сплоченная тактика иезуитов. И когда эта субординация станет невозможной, множество изумительных результатов уже не сможет быть достигнуто, и мир станет беднее. Она должна исчезнуть, ибо исчезает ее основа — вера в безусловный авторитет, в окончательную истину. Даже в военных государствах одно физическое принуждение не в состоянии создать ее. Для этого нужно наследственное поклонение монарху как чему-то сверхчеловеческому. В более свободном строе люди подчиняются лишь условно, в результате взаимного соглашения, то есть со всеми оговорками эгоизма. 442. Всенародные армии. Величайшая невыгода столь прославляемых ныне всенародных армий состоит в расточении людей высшей цивилизации. Ведь они вообще существуют лишь в силу стечения самых благоприятных условий. Как же бережливо и осторожно следовало бы обходиться с ними, поскольку нужны длинные промежутки времени, чтобы создать случайные условия для возникновения столь тонко организованных мозгов. Но как греки купались в крови греков, так теперь европейцы расточают кровь европейцев. И притом в жертву приносятся относительно чаще всего люди высшего развития, именно те, кто обещает многочисленное и хорошее потомство. В борьбе они всегда стоят впереди, в качестве отдающих приказания, и, кроме того, благодаря своему высшему честолюбию, более всего подвергают себя опасностям. Грубый римский патриотизм теперь, когда поставлены совсем иные и высшие задачи, чем патрия и хонор, есть либо нечто нечестное, либо признак отсталости. 443. Надежда как самомнение. Наш общественный порядок будет медленно таять, как это случалось со всеми прежними порядками, когда солнце новых мнений с новым пылом начинали светить людям. Желать этого таяния можно лишь надеясь на него. А надеяться можно разумно лишь в том случае, когда человек верит, что он сам и подобные ему имеют больше силы в голове и сердце, чем представители существующего порядка. Таким образом, эта надежда обыкновенно будет самомнением, чрезмерной самооценкой. 444. Война. Против войны можно сказать, она делает победителя глупым, побежденного злобным. В пользу же войны можно сказать, в обоих этих действиях она варваризует людей и тем делает их более естественными. Для культуры она есть пора зимней спячки. Человек выходит из нее более сильным для добра и зла. 445. На службе монарха. Для того, чтобы государственный деятель мог действовать без всяких стеснений, ему лучше всего выполнять свое дело не для себя, а для монарха. Блеск этого общего бескорыстия ослепит взор наблюдателя, так что он не увидит тех козней и жестокостей, которые несет с собой дело – политика. 446. Вопрос силы, а не права. Для людей, которые при всяком вопросе имеют в виду высшую пользу в отношении социализма, если он действительно означает восстание угнетенных и подавленных в течение тысячелетий против их угнетателей, существует не проблема права. Смешной и изнеженный вопрос, как далеко следует идти навстречу его требованиям, а лишь проблема силы, как можно использовать его требования. То есть отношение таково же, как к силе природы, например, к пару, который либо вынуждается служить человеку в качестве бога машин, либо же при недостатках машины, то есть при ошибках человеческого исчисления в ее конструкции, разрушают машину, а с ней человека. Чтобы решить этот вопрос силы, надо знать, насколько силен социализм и с какой модификацией он может быть еще использован как могущественный рычаг в пределах современной политической игры сил. При известных условиях нужно было бы даже всеми способами содействовать его усилению. В отношении всякой великой силы и даже самой опасной человечество всегда должно думать о том, чтобы сделать из нее орудие своих намерений. Право социализм приобретет себе лишь тогда, когда дело дойдет до настоящей войны между обеими силами, представителями старого и нового. И когда при этом силу разумного расчета, самосохранения и удобства в обеих партиях возникнет потребность в договоре. Без договора нет права. Доселе же в указанной области нет ни войны, ни договоров, а, следовательно, нет и прав, нет и долга. 447. Использование мельчайшей нечестности. Сила прессы состоит в том, что каждый отдельный человек, который ей служит, лишь в очень малой степени чувствует себя обязанным и связанным. Он обыкновенно связывает свое мнение, а иногда и не высказывает его, чтобы принести пользу своей партии или политике своей страны или себе самому. Такие маленькие проступки нечестности или, быть может, даже только нечестного умолчания отдельные люди легко выносят, но последствия их чрезвычайно велики, так как эти маленькие проступки совершаются многими одновременно. Каждый из них говорит себе: «За такие малые услуги я живу лучше, нахожу себе пропитание, при отсутствии таких небольших оглядок я сделаю себя невозможным», так как представляется почти нравственно безразличным, написать ли строкою больше или меньше, да к тому же еще, быть может, без подписи, то некто, имеющий деньги и влияние, может сделать всякое мнение общественным. Кто знает, что большинство людей слабы в мелочах и хочет через них осуществить свои собственные цели, тот всегда опасен. 448. Слишком громкий тон жалоб. Когда какое-либо общественное зло, например, недостатки управления, подкупность и произвол в политических или ученых корпорациях, описывается в сильно преувеличенном виде, такое описание, правда, теряет действие на более проницательных, но тем сильнее действует на непроницательных, которые остались бы равнодушными при точном и умеренном описании. Но так как последние составляют значительное большинство и таят в себе большую силу воли, более неистовую тягу к действию, то такое преувеличение становится поводом для расследования, наказаний, обещаний, реформ. В этом смысле полезно описывать общественное зло в преувеличенном виде. 449. Мнимые делатели погоды в политике. Подобно тому, как народ втайне предполагает, что тот, кто умеет разбираться в погоде и предсказывает ее за день вперед, сам делает погоду, так даже образованные ученые люди с суеверной верой приписывают великим государственным деятелям, как их собственное дело, все важные перемены и конъюнктуры, наступившие во время их правления, если только известно, что эти деятели знали их раньше, чем другие люди, и основывали на этом свои расчеты. Таким образом, их тоже принимают за делателей погоды. И эта вера есть не последнее орудие их могущества. 450. Новое и старое понятие правительства. Разделять правительство и народ так, как будто в их лице борются и приходят к соглашению две отдельные сферы сил, более высокая и более слабая и низкая, есть остаток унаследованного политического сознания, которое теперь еще точно соответствует исторически установившемуся соотношению сил в большинстве государств. Если, например, Бисмарк называет конституционную форму правления компромиссом между правительством и народом, то он руководится принципом, разумность которого обусловлена исторически, и тем же, впрочем, обусловлен и придаток неразумия, без которого ничто человеческое не может существовать. В противоположность этому теперь следует научиться, согласно принципу, который возник только из головы, и уже должен делать историю, что правительство есть не что иное, как орган народа, а не какой-либо опекающий и почитаемый верх в отношении к воспитанному в скромности низу. Прежде чем принять это доселе неисторическое и произвольное, хотя и более логическое понятие правительства, следует учесть его последствия. Ибо отношения между народом и правительством есть самый могущественный прототип, по образцу которого непроизвольно строятся отношения между учителем и школьником, хозяином дома и слугами, отцом и семьей, военачальником и солдатом, мастером и учеником. Все эти отношения под влиянием господствующей конституционной формы правления теперь немного перестраиваются, они становятся компромиссами. Но как они должны преобразиться и переместиться, изменить название и сущность, если головами всюду овладеет указанное самоновейшее понятие? На это, впрочем, понадобится, быть может, еще целое столетие. Притом более всего желательны осторожность и медленное развитие. 451. Справедливость как партийный призывной клич. Благородные, хотя и не очень проницательные, представители господствующего класса, конечно, могут дать себе обет. Мы будем относиться к людям как к равным и даруем им равные права. В этом смысле возможен социалистический образ мысли, основанный на справедливости. Но, повторяю, лишь в пределах господствующего класса, который в этом случае посредством жертв и отречений осуществляет справедливость. Напротив, требование равенства прав, которое выставляется социалистами из угнетенной касты, вытекает отнюдь не из справедливости, а из алчности. Когда зверю показывают вблизи кровавые куски мяса и снова отнимают их, пока он, наконец, не начнет реветь, полагаете ли вы, что этот рев означает справедливость? 452. Собственность и справедливость. Когда социалисты показывают, что распределение собственности в современном человечестве есть последствия бесчисленных несправедливостей и насилий, и инсумма отвергают обязательства в отношении столь неправомерно обоснованного владения, то они видят лишь нечто единичное. Все прошлое старой культуры построено на насилии, рабстве, обмане, заблуждении. Но мы сами, наследники всех этих условий или даже сгустки всего этого прошлого, не можем отменить самих себя и не должны стремиться выделить из себя единичную часть. Несправедливый образ мысли содержится и в душах неимущих. Они не лучше, чем имущие, и не имеют никакого морального преимущества, ибо некогда их предки были имущими. Ненасильственные новые распределения необходимы, а постепенные – пересоздание образа мыслей. Справедливость должна стать во всех большей. Инстинкт насилия должен всюду ослабеть. 453. Кормчий страстей. Государственный деятель создает общественные страсти, чтобы получить выгоду от возбуждаемой ими противоположной страсти. Привожу пример. Немецкий государственный деятель хорошо знает, что католическая церковь никогда не будет иметь общих планов с Россией, и что она даже скорее соединится с турками, чем с Россией. Точно так же он знает, что вся опасность грозит теперь Германии от союза Франции с Россией. Если он может добиться того, чтобы сделать Францию очагом и убежищем католической церкви, то он надолго устранит указанную опасность. Поэтому он заинтересован в том, чтобы обнаруживать ненависть к католикам и посредством всякого рода враждебных действий превратить лиц, исповедующих авторитет папы, в страстную политическую силу, которая враждебна немецкой политике и, естественно, должна слиться с Францией, как с противником Германии. Его целью в такой же мере является катализация Франции, в какой Мирабо видел в декатализации спасения своего отечества. Одно государство стремится, следовательно, помрачить миллионы голов в другом государстве, чтобы извлечь свою выгоду из этого помрачения. Это есть тот же образ мыслей, который поддерживает республиканскую форму правления в соседнем государстве. Организованный беспорядок, как говорит Мериме, единственно на том основании, что, как он предполагает, она делает народ более слабым, более раздробленным и менее подготовленным к войне. 454. Опасные типы среди революционеров. Людей, замышляющих общественный переворот, следует разделять на таких, которые хотят достигнуть этим чего-либо для себя самих, и на таких, которые имеют при этом в виду своих детей и внуков. Последние опаснее всего, ибо им присуща вера и спокойная совесть бескорыстных людей. Остальных можно удовлетворить. Господствующее общество еще достаточно богато и разумно для этого. Опасность начинается, когда цели становятся безличными. Революционеры из безличного интереса имеют право рассматривать всех защитников существующего порядка как людей, лично заинтересованных, и потому чувствовать себя выше последних. 455. Политическая ценность отцовства. Когда человек не имеет сыновей, он не имеет и полного права участвовать в обсуждении потребностей отдельного государства. Нужно вместе с другими рисковать самым любимым, чтобы быть крепко привязанным к государству. Нужно иметь в виду счастье своих потомков, то есть, прежде всего, иметь потомков, чтобы принимать естественное участие во всех учреждениях и их изменениях. Развитие высшей морали зависит от того, имеет ли человек сыновей. Это создает в нем неэгоистическое настроение, или, вернее, это расширяет его эгоизм во времени и заставляет его серьезно преследовать цели, лежащие за пределами продолжительности его индивидуальной жизни. 456. Гордость предками. Непрерывным рядом хороших предков, вплоть до отца, можно по праву гордиться, но не вообще рядом предков, ибо последний имеется у всякого. Происхождение от хороших предков образует настоящую родовитость – знать. Одно единственное исключение в этой цепи, то есть один дурной предок, уничтожает родовитость. Каждого, кто говорит о своей знатности, нужно спрашивать, не имел ли ты насильника, своекорыстного, распутного, злобного, жестокого человека среди своих предков? Если он добросовестно и основательно может ответить «нет», то следует искать его дружбы. 457. Рабы и рабочие. Что мы придаем больше ценности удовлетворению тщеславия, чем всякому другому, благополучию, обеспеченности, устроенности, удовольствиям всякого рода? Это в смешной мере обнаруживается в том, что каждый, если отвлечься от политических соображений, желает отмены рабства и сильнее всего гнушается приводить людей в это состояние. А между тем всякий должен сознаться, что рабы живут во всех отношениях более обеспеченно и счастливо, чем современный рабочий. И что труд раба есть очень небольшой труд по сравнению с трудом рабочего. Протестует во имя человеческого достоинства, но это, выражаясь проще, именно и есть то милое тщеславие, которое считает самой тяжкой участью находиться в неравном общественном положении и публично оцениваться как что-то низшее. Циник иначе мыслит об этом, потому что он презирает честь. И потому Диоген был одно время рабом и домашним учителем. 458. Руководящие умы и их орудия. Мы видим, что великие государственные люди и вообще все, кто нуждаются во многих людях для осуществления своих планов, поступают одним из двух способов. Либо они весьма тонко и тщательно подбирают людей, подходящих к их планам, и тогда предоставляют им сравнительно большую свободу, потому что знают, что природа этих избранных влечет их именно туда, куда хотели бы их двинуть сами руководители. Либо же они плохо выбирают или даже берут все, что попадается им под руку, но лепят из этой глины нечто пригодное для своих целей. Это есть более насильственный род вождей, который нуждается и в более покорных орудиях. Их знания людей обыкновенно гораздо меньше. Их презрение к людям гораздо больше, чем у первого рода вождей. Но машина, которую они строят, обыкновенно работает лучше, чем машина из мастерской первых. 459. Произвольное право необходимо. Юристы спорят о том, должно ли в народе победить полнее всего продуманное право или же право легче всего понятное. Первое, высшим образцом которого является римское право, представляется профану непонятным и потому не выражающим его правового сознания. Народные права, например, германские, были грубы, суеверны, нелогичны, отчасти нелепы, но они соответствовали совершенно определенным древним местным обычаям и чувствам. Но где, как у нас, право уже не есть традиция, там оно может быть лишь приказано и вынуждено. У всех нас уже нет традиционного правового чувства, поэтому мы должны помириться с произвольными правами, которые суть выражения необходимости существования права вообще. А тогда наиболее логичным оказывается во всяком случае наиболее приемлемое, ибо оно наиболее беспартийно, допуская даже, что в каждом случае мельчайшая единица меры в отношении между проступком и наказанием определяется произвольно. 460. Великий человек толпы. Легко дать рецепт того, что толпа зовет великим человеком. При всяких условиях нужно доставлять ей то, что ей весьма приятно, или сначала вбить ей в голову, что то или иное было бы приятно, и затем дать ей это. Но ни в коем случае не сразу. Наоборот, следует завоевывать это с величайшим напряжением или делать вид, что завоевываешь. Толпа должна иметь впечатление, что перед ней могучая и даже непобедимая сила воли. Или, по крайней мере, должно казаться, что такая сила существует. Сильной волей восхищается всякий, потому что ни у кого ее нет. И всякий говорит себе, что если бы он обладал ею, для нее и для его эгоизма не было бы границ. И если обнаруживается, что такая сильная воля осуществляет что-либо весьма приятное толпе, вместо того, чтобы прислушиваться к желаниям своей алчности, то этим еще более восхищаются и с этим поздравляют себя. В остальном, такой человек должен иметь все качества толпы. Тогда она тем менее будет стыдиться перед ним, и он будет тем более популярен. Итак, пусть он будет насильником, завистником, эксплуататором, интриганом, льстецом, пролазой, спесивцем, смотря по обстоятельствам. 461. Монарх и Бог. Отношение людей к их монарху во многих случаях напоминают их отношение к Богу. Ведь монарх часто бывал представителем Бога или, по крайней мере, его первосвященником. Это почти жуткое настроение, слагающееся из почитания, страха и стыда, значительно ослабло теперь. Но иногда оно вновь разгорается и пристает вообще к могущественным личностям. Культ гения есть отзвук этого бога-монархопочитания. Всюду, где существует стремление возносить отдельных людей в сверхчеловеческую сферу, возникает и склонность представлять себе целые слои народа более грубыми и низкими, чем они суть на самом деле. 462. Моя утопия. При лучшем общественном строе тяжелый труд и жизненная нужда должны будут выпадать на долю тех, кто менее всего страдает от этого, то есть на долю самых тупых людей. И эта пропорция должна будет прогрессивно распространяться на всех, вплоть до того, кто сильнее всего ощущает высшие и самые утонченные роды страдания, и потому продолжает страдать даже при величайшем облегчении жизни. 463. безумие в учении о перевороте. Существуют политические и социальные фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же, как бы сам собой, воздвигнется великолепнейший храм прекрасной человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук суеверия Руссо, которое верит в чудесную первичную, но как бы засыпанную посторонними примесями благость человеческой природы и приписывает всю вину этой непроявленности учреждениям культуры, обществу, государству, воспитанию. К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие энергии, давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох. Что, следовательно, переворот, хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы. Неумеренная натура Вольтера, склонная к упорядочению, устроению, реформе, а страстные безумия и полуобманы Руссо пробудили оптимистический дух революции, против которого я восклицаю: «Раздавите гадину!» Этим духом надолго был изгнан дух просвещения и прогрессивного развития. Подумаем, каждый про себя, можно ли снова вызвать его к жизни. 464. Мера. Полная решительность мышления и исследования, то есть свободомыслия, став свойством характера, делает умеренным в действовании, ибо она ослабляет алчность, привлекает к себе много наличной энергии, направляя ее на духовные цели, и обнаруживает малую полезность или бесполезность и опасность всех внезапных перемен. 465. Воскресение духа. На одре политической болезни народ обыкновенно обновляет себя и вновь приобретает свой дух, который он постепенно утратил в искании и утверждении своего могущества. Культура обязана высшими своими плодами политически ослабленным эпохам. 466. Новые мнения в старом доме. За переворотом мнений не тотчас следует переворот учреждений. Напротив, новые мнения еще долго живут в опустевшем и неуютном доме своих предшественников и даже сохраняют его из нужды в жилище. 467. Школьное дело. Школьное дело будет в крупных государствах в лучшем случае посредственным, по той же причине, по которой в больших кухнях пища изготовляется в лучшем случае посредственно. 468. Невинная коррупция. Во всех учреждениях, в которые не проникает свежий воздух общественной критики, вырастает, подобно грибу, невинная коррупция, так, например, в ученых корпорациях и сенатах. 469. Ученые в качестве политиков. На долю ученых, которые становятся политиками, выпадает обыкновенно комическая роль быть чистой совестью политики. 470. Волк, спрятанный за овцой. Почти каждый политик при известных обстоятельствах настолько нуждается в честном человеке, что он, подобно голодному волку, врывается в овчарню, но не для того, чтобы пожрать похищенного барана, а для того, чтобы спрятаться за его мягкой спиной. 471. Эпохи счастья. Счастливый век совершенно невозможен, потому что люди хотят только желать его, но не хотят его иметь. И каждый отдельный человек, когда на его долю выпадают счастливые дни, прямо-таки научается молиться о беспокойстве и беде. Судьба людей устроена так, что они могут иметь счастливые мгновения, и всякая жизнь имеет таковые, но не счастливые эпохи. Тем не менее, последние сохранятся в фантазии человека в виде мечты о том, что лежит за горами. Это есть наследие праотцев. Ибо понятие счастливого века с древнейших времен заимствовалось, очевидно, из того состояния, когда человек после чудовищных напряжений на войне и охоте предавался покою, протягивал свои члены и слышал над собой веяние крыльев сна. Человек рассуждает ошибочно, когда в силу такой старой привычки он представляет себе, что и теперь, после целых эпох нужды и труда, он может с соответствующей интенсивностью и продолжительностью вкусить это состояние счастья. 472. Религия и правительство. Пока государство, или, говоря точнее, правительство, рассматривает себя как опекуна несовершеннолетней толпы и в ее интересах обсуждает вопрос, нужно ли сохранить или устранить религию, до тех пор он, вероятно, будет всегда решаться в пользу сохранения религии. Ибо религия удовлетворяет душу отдельной личности в случае потери, нужды, ужаса, недоверия, то есть там, где правительство чувствует себя бессильным сделать что-либо непосредственно для облегчения душевных страданий частного лица. И даже при общих, неизбежных и ближайшим образом неустранимых бедствиях, при голоде, денежных кризисах, войнах, религия внушает толпе спокойное, выжидательное, доверчивое поведение. Всюду, где необходимы или случайные недостатки государственного управления или опасные последствия династических интересов будут обнаруживаться проницательным людям и приводить их в строптивое настроение, непроницательные будут видеть перст Божий и покорно подчиняться велениям свыше, понятия, в котором обыкновенно сливаются божественные и человеческие порядки управления. И этим обеспечивается внутренний гражданский мир и непрерывность развития. Сила, которая лежит в единстве народного сознания, в одинаковых мнениях и общих целях, охраняется и скрепляется религией, за исключением тех редких случаев, когда духовенство не может сойтись в цене с государственной властью и вступает в борьбу с ней. Но обыкновенно государство умеет расположить в свою пользу священников, потому что оно нуждается в их интимнейшем и сокровенном воспитании душ и умеет ценить служителей, которые по внешности преследуют совершенно иные интересы. Без содействия духовенства еще и теперь никакая власть не может стать легитимной, как это понял Наполеон. Таким образом, абсолютное опекающее правительство и тщательное сохранение религии необходимо идут рука об руку. При этом надо предполагать, что правящие лица и классы просвещены относительно пользы, которую приносит им религия, и таким образом в известной мере чувствуют себя выше религии, поскольку они пользуются ею как средством. Поэтому здесь берет свое начало свободомыслие. Но как обстоит дело, когда начинает пробиваться то совершенно иное понимание правительства, которое провозглашается в демократических государствах? Когда в правительстве видят не что иное, как орудие народной воли, не какие-либо верхи по сравнению с низами, а исключительно функцию единственного суверена, народа. Здесь правительство может занять в отношении религии ту же самую позицию, что и народ. Всякое распространение просвещения должно будет находить отзвук в представителях народа. Использование и эксплуатация религиозных сил и утешений окажутся уже не столь легко возможными, разве только в том случае, если могущественные вожди партии будут некоторое время иметь влияние, аналогичное влиянию просвещенного деспотизма. Но если государство уже не смеет извлекать пользы из самой религии, или народ имеет слишком разнообразные понятия о религиозных вопросах, так что он уже не может позволить правительству никакого определенного однообразного способа действий в религиозных мероприятиях, то выходом из этого неизбежно явится то, что религия будет рассматриваться как частное дело, и ответственность за нее будет переложена на совесть и привычку каждого отдельного человека. Результатом этого, прежде всего, окажется кажущееся усиление религиозного чувства, так как теперь выступят и до последних пределов разойдутся скрытые и подавленные движения этого чувства, которым государство непроизвольно или намеренно не давало простора. Позднее обнаруживается, что религия задавлена сектами и что множество драконовых зубов было посеяно в тот момент, когда Религия была превращена в частное дело. Наличие спора, враждебное обнажение всех слабостей религиозных исповеданий приводит к тому, что остается лишь один выход. Все лучшие и более одаренные люди должны признать безверие своим частным делом. И этот образ мыслей получает отныне перевес и в умах господствующих лиц и почти против их воли придает их мероприятиям характер враждебной религии. Как только это наступает, настроение людей, еще руководимых верой, которые прежде обоготворяли государство как некую полусвятыню или подлинную святыню, сменяется настроением, решительно враждебным государству. Они выслеживают мероприятия правительства, стараются задержать их, встать им поперек пути, по возможности тревожить правительство и пылом своей борьбы внушают противным, неверующим партиям почти фанатическое увлечение государством. И этому втайне еще содействует то, что в этих кругах со времени отказа от религии умы еще ощущают пустоту и предварительно пытаются найти возмещение и своего рода заполнение в преданности государству. После этой, быть может, весьма длительной переходной борьбы решается, наконец, достаточно ли еще сильны религиозные партии, чтобы возвратить старое состояние и повернуть назад колесо. В таком случае государством неизбежно овладевает просвещенный деспотизм, быть может, менее просвещенный и более боязливый, чем прежде. Или же побеждают безрелигиозные партии и в течение нескольких поколений препятствуют преемственному распространению враждебного направления, например, с помощью школы воспитания, и, наконец, делают его совершенно невозможным. Но затем и у них слабеет упомянутое увлечение государством. Все яснее становится, что вместе с религиозным обоготворением, для которого государство было таинством и сверхмировым созданием, потрясено и почтительное, основанное на авторитете отношение к нему. Отныне отдельные лица интересуются им, лишь поскольку оно может быть им полезно или вредно, и всеми силами теснятся к нему, чтобы приобрести влияние на него. Но это соперничество вскоре становится слишком велико. Люди и партии меняются слишком быстро, слишком яростно сбрасывают друг друга с горы, как только они достигли ее вершины. Всем мероприятиям, которые проводит правительство, недостает залога длительности. Начинают избегать предприятий, которые десятилетия и столетия должны тихо произрастать, чтобы принести зрелые плоды. Никто не чувствует иного обязательства в отношении закона, как только покориться на мгновение власти, которая внесла этот закон. Но тотчас же употребляются усилия, чтобы взорвать ее новой властью, новообразованным большинством. В конце концов, это можно высказать с уверенностью. Недоверие ко всякому правлению, уяснение бесполезности и изнурительности таких недолговечных расприй влечет людей к совершенно новому решению. К отмене понятия государства, к устранению противоположности между частным и публичным. Частные общества шаг за шагом вовлекают в свою сферу государственные дела. Даже самый неподатливый остаток, который сохранится от прежней работы правительства, например, деятельность, охраняющая частных лиц от частных же лиц, в конце концов будет также выполняться частными предприятиями. Пренебрежение государству, упадок и смерть государства, разнуздание частного лица, я остерегаюсь сказать, индивида, есть последствия демократического понятия государства. В этом его миссия. Если оно исполнило свою задачу, которая, как все человеческое, несет в своем лоне много мудрого и много неразумного, если все возвратные припадки старой болезни преодолены, то раскрывается новая страница в книге сказок человечества. Страница, на которой можно будет прочитать весьма диковинные истории, а может быть и кое-что хорошее. Чтобы еще раз коротко повторить все вышесказанное, интерес опекающего правительства и интерес религии идут рука об руку. Так что, когда начинает отмирать последнее, потрясается и основа государства. Вера в божественный порядок политических сил, в таинство, которым овеяно существование государства, имеет религиозное происхождение. Если религия исчезнет, то государство неизбежно потеряет свое покрывало Изиды и не будет возбуждать благоговение. Суверенность народа, рассматриваемая вблизи, содействует тому, чтобы рассеять даже последние очарования и суеверия в области этих чувств. Современная демократия есть историческая форма падения государства. Горизонты, которые открываются в результате этого несомненного падения, однако не во всех отношениях могут быть названы печальными. Рассудительность и себелюбие людей развиты в них лучше всех прочих их свойств. Если государство уже не удовлетворяет запросам этих сил, то менее всего наступит хаос, а скорее еще более целесообразное учреждение, чем государство, одержит победу над государством. Человечество уже пережило смерть некоторых организованных сил, как, например, родовой общины, которая в течение тысячелетий была более могущественна, чем семья, и даже властвовала и управляла задолго до возникновения последней. Мы сами видим, как столь значительная правовая и социальная идея семьи, которая некогда господствовала всюду в пределах римской культуры, становится все слабее и бессильнее. Так и позднейшее поколение будет видеть, как государство в отдельных местах земли все более теряет свое значение. Представление, которое многие современные люди едва могут помыслить без страха и отвращения. Активно содействовать распространению и осуществлению этого представления есть, правда, дело иное. Нужно иметь весьма самоуверенное мнение о своем уме и очень плохо понимать историю, чтобы уже теперь приложить руку к плугу. Тогда как еще никто не может указать семян, которые были посеяны на взрытой почве. Итак, доверимся рассудительности и себелюбию людей и будем надеяться, что государство теперь еще устоит добрый промежуток времени и что разрушительные попытки слишком ревностных и поспешных полуневежд будут отвергнуты. 473. Социализм в отношении его средств. Социализм есть фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, которому он хочет наследовать. Его стремления, следовательно, в глубочайшем смысле слова, реакционны, ибо он жаждет такой полноты государственной власти, какой обладал только самый крайний деспотизм, и он даже превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному уничтожению личности. Последнее представляется ему неправомерной роскошью природы. И он хочет реформировать ее, превратив ее в целесообразный орган коллектива. В силу своего родства он всегда появляется поблизости всякой чрезмерно развитой власти, как старый типичный социалист Платон при дворе сицилийского тирана. Он приветствует цезаристское могущественное государство века, а при случае содействует ему, потому что, как сказано, он хочет стать его наследником. Но даже это наследство было бы недостаточно для его целей. Он нуждается в такой верноподданнической покорности всех граждан абсолютному государству, какая еще не существовала доселе. И так как он уже не может рассчитывать на старое религиозное благоговение перед государством, а, напротив, непроизвольно должен содействовать его устранению, потому что он стремится к устранению всех существующих государств, то ему остается надеяться лишь на краткое и случайное существование с помощью самого крайнего терроризма. Поэтому он втайне подготавливается к террористической власти и вбивает в голову полуобразованных масс как гвоздь слова «справедливость», чтобы совершенно лишить их разума. После того, как этот разум уже сильно пострадал от полуобразованности, и внушить им добрую совесть для той злой игры, которую они должны разыграть. Социализм может послужить к тому, чтобы особенно грубо и внушительно убедить в опасности всякого накопления государственной власти и в этом смысле внушить вообще недоверие к государству. Когда его хриплый голос присоединяется к боевому кличу «как можно больше государства», то сначала этот клич становится шумнее, чем когда-либо. Но скорость тем большей силой доносится и противоположный клич. Как можно меньше государства. 474. Страх государства перед духовным развитием. Греческий полис, подобно всякой организованной политической силе, был исключительно недоверчивым к росту образования. Его могущественная основная тенденция оказывала почти всегда лишь парализующее и задерживающее действие на этот рост. Он не хотел допустить никакой истории, никакого движения культуры. Установленное государственным законом воспитание должно было быть обязательным для всех поколений и удерживать их на одном уровне. И не иного хотел позднее также Платон для своего идеального государства. Таким образом, культура развелась вопреки полису. Правда, косвенно и против своей воли последний содействовал этому развитию, поскольку честолюбие отдельной личности возбуждалось в полисе в высочайшей степени, так что раз попав на путь духовного развития, она шла по нему до самого конца. Против этого нельзя ссылаться на прославляющую роль Перикла, ибо она есть лишь большой оптимистический вымысел, рисующий мнимо необходимую связь между полисом и афинской культурой. Эта речь служит у Фукидида, непосредственно перед наступлением ночи в Афинах, чумы и потери традиции, как бы просветляющей вечерней зарей, при свете которой забываешь о плохом дне, который ей предшествовал. Смотри, Фукидид. История, часть вторая. 475. Европейский человек и уничтожение наций. Торговля и промышленность, общение через письма и книги, общность всей высшей культуры, быстрая перемена дома и местности, теперешняя кочевая жизнь всех неземлевладельцев — все эти условия неизбежно ведут за собой ослабление и, в конце концов, уничтожение наций, по крайней мере, европейских. Так что из всех них в результате непрерывных скрещиваний должна возникнуть смешанная раса, раса европейского человека. Этой цели сознательно или бессознательно противодействует теперь обособление наций через возбуждение национальной вражды. Но все же смешение медленно подвигается вперед, несмотря на временные обратные течения. Этот искусственный национализм, впрочем, столь же опасен, как был опасен искусственный католицизм, ибо он, по существу, есть насильственное, чрезвычайное и осадное положение, которое немногие устанавливают над многими, и нуждается в хитрости, лжи и насилии, чтобы сохранить свою репутацию. Не интерес многих народов, как обыкновенно говорится, а прежде всего интерес правящих династий, далее определенных классов торговли и общества влечет к национализму. Кто раз постиг это, тот должен безбоязненно выдавать себя за доброго европейца и активно содействовать слиянию наций. Этому делу немцы могут оказать помощь в силу их старого, испытанного свойства быть толмачами и посредниками народов. Кстати, вся проблема евреев имеет место лишь в пределах национальных государств, так как здесь их активность и высшая интеллигентность, их от поколения к поколению накоплявшийся в школе страдания капитал ума и воли, должны всюду получить перевес и возбуждать зависть и ненависть. Поэтому во всех теперешних нациях, и при том, чем более последние снова хотят иметь национальный вид, распространяется литературное бесчинство казнить евреев, как козлов отпущения, за всевозможные внешние и внутренние бедствия. Раз дело будет идти уже не о консервировании наций, а о создании, возможно, крепкой, смешанной европейской расы, еврей будет столь же пригодным и желательным ингредиентом, как и всякий другой национальный остаток. Неприятные и даже опасные свойства имеются у каждой нации, у каждого человека. Жестоко требовать, чтобы еврей составлял исключение. Пусть даже эти свойства имеют у него особенно опасный и устрашающий характер. И, быть может, новейший еврей-биржевик есть самое отвратительное изобретение всего человеческого рода. Тем не менее, я хотел бы знать, сколько снисхождения следует оказать в общем итоге народу, который не без нашей совокупной вины имел наиболее многострадальную историю среди всех народов и которому мы обязаны самым благородным человеком, Христом, самым чистым мудрецом, Спинозой, самой могущественной книгой и самым влиятельным нравственным законом в мире. Сверх того, в самую темную пору Средневековья, когда азиатские тучи тяжело облегли Европу, именно иудейские вольнодумцы, ученые и врачи удержали знамя просвещения и духовной независимости под жесточайшим личным гнетом и защитили Европу против Азии. Их усилиям мы по меньшей мере обязаны тем, что могло снова восторжествовать более естественное, разумное и, во всяком случае, не мифическое объяснение мира, и что культурная цепь, которая соединяет нас теперь с просвещением греко-римской древности, осталась непорванной. Если христианство сделало все, чтобы овосточить Запад, то иудейство существенно помогало возвратной победе западного начала. А это в известном смысле равносильно тому, чтобы сделать задачу историю Европы продолжением греческой задачи и истории. 476. Кажущееся превосходство средних веков. Средние века в лице церкви создали учреждение совершенно универсальной, объемлющей все человечество целью, и к тому же целью, которая, по-видимому, служила высшим интересам человечества. По сравнению с ней цели государства и нации, о которых свидетельствует новая история, производят тягостное впечатление. Они кажутся мелочными, низменными, материальными, пространственно ограниченными. Но это различное впечатление, испытываемое воображением, не должно влиять на наше суждение. Ибо это универсальное учреждение соответствовало искусственным, основанным на фикциях потребностям, которые оно должно было сперва создавать там, где их не было, потребность в спасении. Новые же учреждения отвечают действительной нужде, и наступает пора, когда возникнут учреждения, которые будут предназначены служить подлинным общим потребностям всех людей, и которые заслонят и придадут забвению свой фантастический прообраз – католическую церковь. 477. Война необходима. Только мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от человечества еще многого, или даже особенно многого, когда оно разучится вести войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые могли бы так же сильно и верно, как всякая великая война, внушать слабеющим народам такую грубую, походную энергию, такую глубоко безличную ненависть, такое хладнокровие убийцы со спокойной совестью, такой общий организованный пыл в уничтожении врага, такое гордое равнодушие к великим потерям, к своей собственной жизни и к жизни близких, такой глухой, подобный землетрясению трепет души. Пробивающиеся здесь ручьи и потоки, которые, правда, катят с собой камни и всякий сор, и уничтожают поля нежных культур, позднее, при благоприятных обстоятельствах, с новой силой приводят во вращение механизмы духовной мастерской. Культура отнюдь не может обойтись без страстей, пороков и злобы. Когда римляне в имперскую эпоху несколько утомились от войн, они пытались обрести новую силу в травле зверей, в битвах гладиаторов и в преследовании христиан. Современные англичане, которые, в общем, также, по-видимому, отказались от войны, прибегают к иному средству, чтобы возродить исчезающие силы. Они пускаются в те путешествия, мореплавания, восхождения на горы, которые предпринимаются будто бы с научными целями, в действительности же – для того, чтобы из всякого рода приключений и опасностей привести домой избыточную силу. Придется, вероятно, изобрести еще немало подобных суррогатов войны, но именно из них будет все более уясняться, что такое высокоразвитое и потому неизбежно вялое человечество, как современное европейское человечество, нуждается не только вообще в войне, но даже в величайшей и ужаснейшей войне. То есть во временном возврате к варварству, чтобы не потерять из-за средств культуре самой своей культуры и жизни. 478. Прилежание на юге и на севере. Прилежание возникает двумя совершенно различными способами. Ремесленники на юге становятся прилежными не из стремления к доходу, а из постоянной нужды других людей. Так как всегда приходит кто-нибудь, чтобы дать подковать лошадь или починить повозку, то кузнец должен быть прилежен. Если бы никто не приходил, то он слонялся бы на рынке. В плодородной местности нетрудно прокормить себя. Для этого нужно лишь весьма умеренное количество труда, и во всяком случае не нужно никакого прилежания. В крайнем случае человек стал бы нищенствовать и был бы удовлетворен. Напротив, прилежание английских рабочих основано на инстинкте приобретения. Оно осознает себя и свою цель, стремится через завладение к могуществу и через могущество к, возможно, большей свободе и личной знатности. 479. Богатство как источник родовой знати. Богатство необходимо созидает аристократию расы, ибо оно позволяет выбирать самых красивых женщин, оплачивать лучших учителей. Оно дает человеку чистоту, время для физических упражнений и, прежде всего, избавляет от отупляющего физического труда. В этом смысле оно создает все условия для возможности через несколько поколений научиться благородно и красиво ступать и даже поступать. Большую свободу духа, отсутствие всего жалко-мелочного, унижение перед работодателем, грошовой скупости. Именно эти отрицательные свойства – суть лучший дар счастья для молодого человека. Совсем бедный человек губит себя обыкновенно благородным образом мыслей. Он не подвигается вперед и ничего не зарабатывает. Его раса не жизнеспособна. Но при этом надо принять во внимание, что богатство оказывает почти то же самое действие, расходует ли человек 300 или 30 тысяч талеров в год. Далее уже нет существенного возрастания благоприятствующих условий. Но иметь меньше, нищенствовать ребенком и унижаться – ужасно. Хотя для людей, которые ищут счастье в блеске дворов, подчинении могущественным и влиятельным людям или которые хотят стать церковными иерархами, это может быть верной исходной точкой. Такое положение научает вкрадываться, согнувшись в подземные ходы милости. 480. Зависть и леность на разных путях. Обе враждебные партии, социалистическая и национальная, или как бы они ни назывались в различных странах Европы, достойны друг друга. Зависть и леность – суть движущей силы обеих. В первом лагере люди хотят как можно меньше работать руками, в последнем – как можно меньше работать головой. В последнем чувствуют ненависть и зависть к выдающимся, вырастающим из самих себя отдельным личностям, которые не хотят добровольно стать в один ряд с другими с целью массового действия. В первом чувствуют ту же ненависть и зависть к лучшей, внешне более благоприятно поставленной общественной касте, подлинная задача которой – созидание высших культурных благ, делает жизнь внутренне тем более тяжелой и страдальческой. Впрочем, если удается этот дух массового действия сделать духом высших классов общества, то социалистические полчища вполне правы, стремясь создать и внешнюю нивелировку между собой и первыми, так как внутренне, в голове и сердце, они ведь уже нивелированы. Живите как высшие люди, совершайте всегда деяния высшей культуры, и тогда все живущее признает ваше право. И порядок общества, во главе которого вы стоите, будет защищен от всякого дурного глаза и злого действия. 481. Большая политика и ее потери. Подобно тому, как народ испытывает величайшие потери, которые несет с собой война и военная подготовка, не из-за военных издержек, остановок в торговле и хозяйстве и не из-за стоимости содержания постоянных армий, как бы велики ни были теперь эти потери, когда 8 государств Европы расходуют на это ежегодно сумму от 2 до 3 миллиардов, а из-за того, что значительное число самых дельных, сильных и работящих людей из года в год отвлекается от их настоящих занятий и профессий, чтобы быть солдатами. Так и народ, который готовится вести большую политику и обеспечить себе решающий голос среди самых могущественных государств, несет свои величайшие потери совсем не в том, в чем их обыкновенно видят. Правда, с этого времени он постоянно жертвует множество самых выдающихся талантов на алтарь отечества или национального честолюбия, тогда как прежде этим талантам, которых теперь поглощает политика, были открыты иные сферы действия. Но в стороне от этих публичных гекатомб совершается, быть может, гораздо более ужасающее зрелище, которое непрерывно разыгрывается одновременно в сотни тысяч актов. Каждый дельный, работящий, одаренный, честолюбивый человек такого жадного до политических лавров народа проникается этой жадностью и уже не принадлежит, как прежде, всецело своему собственному делу. Ежедневно новые вопросы и заботы государственного блага поглощают ежедневную дань от капитала ума и сердца каждого гражданина. Сумма этих жертв и потерь индивидуальной энергии и труда столь огромна, что политический расцвет народа почти с необходимостью влечет за собой духовное обеднение и ослабление. Меньшую производительность в делах, которые требуют большой сосредоточенности и односторонности. Под конец позволительно спросить, окупается ли весь этот расцвет и блеск целого, который ведь проявляется лишь в виде страха других государств перед новым колоссом и в виде добытых у них благоприятных условий для развития национальной торговли и хозяйства. Если этому грубому, пестрящему цветку нации должны быть принесены в жертву все более благородные, нежные и духовные цветы и растения, которыми доселе так изобиловала ее почва. 482. И еще раз повторяю. Общественные мнения – частные ленности. Цитата из Шопенгауэра «Как воспитателя».